Один из высочайших законов космической эволюции – закон жертвы. Высшая форма страдания – жертва, приносимая духом во имя спасения мира. Великая жертва требует и великих страданий. История человечества запечатлела жертвы духовных великих, отдавших сердце свое на служение миру. Служение это мы называем великим. Говоря о жертве, вспоминаем в первую очередь великую жертву Иисуса Христа, Спасителя мира. Принесенная человечеству около 2000 лет назад, она под пеленой веков переродилась в человеческом сознании в некий акт принятия Иисусом Христом на себя бремени грехов человечества, тем самым освободив якобы человечество навеки вечные от этих грехов и открыв ему путь в Царствие Божие. Тем самым в сознании христиан под внушением сил тьмы мало-помалу зародилась и окрепла уверенность в своей якобы избранности, в превосходстве церковного христианства над всеми другими верованиями. Это явилось причиной возникновения непримиримой нетерпимости ко всем инаковерующим. Вспомним хотя бы кровавые походы католических крестоносцев, православные казни старообрядцев, церковные войны в Европе, смертоносный орден иезуитов, папскую инквизицию и прочие кровавые мерзости церковников. Истинное объяснение жертвы Иисуса Христа находим в кладезе мудрости Древнего Востока, Бхагавадгите и Махабхарате. В криптограммах Востока, данных нами силами света, есть легенда о Люцифере, проливающая свет на этот затемненный вопрос. Из этой легенды мы видим, что восстание Люцифера против сил света Солнечной системы дало миру Христа. Христос, величайший логос нашей Солнечной системы, явился на Землю, чтобы парализовать зло, причиненное нашей планете и ее обитателям, князем мира сего, то есть бывшим Люцифером, превратившимся из носителя света в сатану, князя тьмы, в отца всяческой лжи и порока. Апостол Иоанн в своем первом послании говорит: «Для сего и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, дела владыки земли, ставшего на путь предательства и разрушения». Необходимо было вывести планету из того обособленного состояния, в которое ее вел Люцифер, то есть дьявол, и вернуть ее в общее русло всей жизни в космосе. Борьба, которая происходила на этом поприще между силами света и силами князя тьмы, требовала великой жертвы. Только в добровольной жертве заключается та великая таинственная сила, которая могла не только противостоять, но и разрушить причиняемое Земле сатаной космическое бедствие. Эта жертва была решена в высших сферах и предсказана человечеству тысячелетия тому назад. Эту жертву взял на себя Христос, величайший многострадальный логос нашей Солнечной системы. Иудеи казнили его, поскольку они ждали прихода своего Мессии, то есть они ждали воплощения темного владыки нашей планеты, князя мира сего, своего Господа Бога. Неизбежной жертвой Христа была явлена возможность всем обитателям планеты Земля избегнуть гибели, уготованной землянам князем мира сего, князем нашей планеты. Он же Иегова, он же Яхве. Ликвидацией павшего ангела космическим разумом землянам была дана возможность спастись от полного уничтожения и встать на путь беспредельного совершенствования. Князем нашей планеты этот мощный планетный дух был до 1936 года, после чего он был снят с этой должности, а в 1949 году, 17 октября, он был уничтожен архангелом Михаилом в битве, предсказанной великими пророками тысячелетия назад. В этот день князь мира сего и Господь Бог всех религий решил уничтожить жизнь на земле, для чего запланировал сбросить американскими бомбардировщиками 300 атомных бомб на социалистический лагерь. И в это время иерархия света получила возможность наконец очистить нашу планету и всю Солнечную систему от всех дьявольских темных сил, созданы Господом и Иеговой. Люцифер и Сатана. Космические учителя Махатмы и Елена Петровна Блаватская в вопросе о Боге внешне занимали популярную в то время вольтериановскую позицию, резко обличающую и даже высмеивающую церковные догматы о сидящем на облацах и расхаживающем по раю неком Боге, а равно выдумке о хвостатом сатане и рогатом дьяволе. Такой опереточный образ сатаны и церковно-народный фольклор стали главным источником власти для церковных чиновников, стращающих сатаной свою послушную и невежественную паству. Страх перед гипотетическим «всевышним наказанием» в кавычках стал главным двигателем христианской слепой веры и побудителем обильных приношений в пользу церковной властной пирамиды. А кто, как не сам сатана, являлся источником и орудием наказания? Не прилежать церкви и не верить в церковный образ выдуманного Бога означает оказаться во власти мифического дьявола, а также лишиться возможности догматического лжевоскрешения навеки вечные. Вольтерианская позиция подчеркнутого дистанционирования мудрецов Востока от вульгарно-церковных басен Запада помогла привлечь в теософское общество, заинтересовать теософской литературой на Западе передовых и прогрессивно мыслящих ученых, а также творческую интеллигенцию. Многие из них под напором научных разоблачений, доморощенных церковных догм, испытывают неудовлетворенность от богословского бреда. Самым затасканным в глазах просвещенных людей XIX века был церковный образ сатаны, который стал восприниматься в XX веке как натуральное огородное пугало. В той же тональности, соответствующей тому времени, разговор о церковном сатане вела Елена Петровна Блаватская, вестник многострадального логоса нашей Солнечной системы. Церковно-ориентированный читатель, поверхностно или враждебно читавший теософскую литературу, из-за такой позиции мог сделать ошибочный вывод, что, мол, за душой у теософов нет ничего святого, что они якобы легкомысленно игнорируют сатану. Создается также ложное представление о том, что будто бы святость определяется и выписывается только святейшими церковными начальниками. И далее, невежественный церковный фанатик в духе традиционных церковных обвинений может заявить, что тот, кто отрицает сатану, тот в действительности якобы и есть его скрытый служитель, то есть сатанист. Однако, отрицание церковно-обывательских басен о Всевышнем и о сатане совсем не означает отрицание истинной духовности, не означает отрицание иерархии космических иерархов и их противника, падшего ангела. В отношении духовного начала и солнечного Христа теософия в конце XIX века ограничилась философскими и самыми общими положениями. Блаватская же сделала акцент на разрушение ложных стереотипов в этой области. В отношении к высшей реальности Махатмами и Блаватской часто использовался так называемый апофактический метод изложения, когда понимание достигается не только через утвердительные признаки, сколько методом отрицания через название того, что для рассматриваемого объекта не подходит. О сатане Махатмы в конце XIX века отказались дать даже самые общие положения, предложив рассматривать это явление с точки зрения некого собирательного образа зла и несовершенства, которому земляне присудили всю вину за происходящее на земле. При открытии тайны о реальном явлении сатаны происходило постепенно. Сначала Елена Ивановна Рерих опубликовала криптограммы Востока, в которых название и жанр изложения напоминали пересказ древних легенд, оставляя читателю возможность истолковать прочитанное как обычную аллегорию, наводящую лишь на некие новые мысли. Затем был опубликован сборник писем Елены Ивановны Рерих, в которых она говорит на эту тему прямо и ясно. Но у западного читателя еще остается представление об этом явлении как о чем-то весьма далеком и абстрактном. Наконец, подлинный прорыв в этой теме происходит после 2000 года, когда вышли не опубликовавшиеся до этого времени личные записи Елены Рерих. Сегодня с этими высокими материалами знакомы по-прежнему немногие. Как мы видим, потребовалось более 100 лет, чтобы дождаться необходимой зрелости хотя бы небольшой части земных людей, готовых принять неприступную истину и очень-очень непростую. Ибо слишком многие стереотипы примитивной обывательской религиозности по прочтении этих материалов терпят крушение. Немногие люди, искаженно воспитанные, способны пережить это и перейти на новый уровень духовного восприятия. Поэтому до массового освоения и понимания материалов, опубликованных силами света, пройдет еще довольно много лет. Махатмы во времена выдачи землянам малой части космической теософии в конце XIX века почти ничего не сообщили о падшем ангеле. Было сказано лишь несколько скупых слов в письмах Махатм. Но наибольшее число обвинений в сатанизме было адресовано из-за слов, написанных лично Блаватской. При этом, обвиняя саму Блаватскую, такое заключение делалось со злым умыслом на основании не смысла ее многотомных трудов и биографических описаний ее жизни, а на основании всего нескольких ее высказываний, вырванных из контекста. Цитаты обвинителями брались из разных по смыслу мест, где слово, например, «Люцифер» использовалось в диаметрально противоположном значении. А досужий критик, не вникнув в суть темы или притягивая обвинения за уши, использовал слово «Люцифер» в общепринятом ходячем значении. Получалось, как в старых наветах о людоедстве христиан, ибо дошли слухи, что они употребляют человеческие тело и кровь, тогда как это оказалось лишь доморощенными символами церковного причастия. Вообще, если посмотреть на историю церковной борьбы с ересями, то есть с инакомыслящими, то главным аргументом, выдвигаемыми здесь против идеологических соперников, были лживые обвинения в разврате и сатанизме. Иными словами, клевета сил тьмы на Блаватскую также не отличалась новизной. Из-за молчания самих Махатм о падшем ангеле, данная тема в частично выданной теософии оказалась одной из наиболее сложных и запутанных. Тексты Блаватской на эту тему, нередко перегруженные символизмом и пространными отступлениями, не помогли и последующие ее разъяснения на эту тему. Без ключевых знаний, закрытых в то время, особенно до публикации текстов Агни-йоги, эта тема оставалась непонятной. В частности, показательна следующая история. При учреждении нового теософского журнала в Лондоне в 1887 году, во время усиленной травли Блаватской со стороны католического ордена и иезуитов, она избрала в качестве названия журнала имя «Люцифер». Столь вызывающее действие, вероятно, стало ее своеобразным ответом на нападки невежественной церкви. Тогда вообще было время низвержения обветшалых догм, и церковный лже-Люцифер попал в ту же обойму. По мнению Блаватской, данное имя римско-католическая церковь неправильно использовала, отождествляя с ним падшего ангела. Тогда как в древнем мире, как писала Блаватская, этим именем на латинском именовалась планета Венера, олицетворяющая свет, материнство, красоту и любовь. Блаватская во многих своих работах доказывала, что планетой падшего ангела является Сатурн, стоящий на самой низкой ступени развития в Солнечной системе. С астрологической точки зрения, как в древнем мире, так и до сих пор, Венера, утренняя, означает благодатные энергии. Хотя с вечерней энергией Венеры, как в мифологии, так и в астрологии, иногда связывали не лучшие человеческие влечения. Однако Для подавляющего числа источников от древности до современности утренняя Венера выступала олицетворением нежности, радости, счастья и невинности. В комментарии к книге Цзиан указывается господство соответствующих планет над коренными расами. И сказано, что Марс и Венера господствовали во времена третьей коренной расы, тогда как Сатурн и Луна во времена четвертой. Путать планетарного духа Венеры и планетарного духа Сатурна совершенно неприемлемо. Помимо вышесказанного, лично для Блаватской использование латинского наименования Венеры для падшего ангела было кощунственным, ибо Венера, почитаемая махатмами как наивысшая планета, и Блаватская решила восстановить справедливость, наименовав Люцифером новый теософский журнал. В частном письме она, например, так объясняет этот свой шаг. «Что вы на меня напали за того, что я свой журнал Люцифером назвала? Это прекрасное название. Оно переводится как «носитель света». Чего же лучше? Это из-за мильтоновского потерянного рая Люцифер стал синонимом падшего духа. Первым честным делом моего журнала будет снять поклеп недоразумения с этого имени, которым древние христиане называли Христа. Эсфорос – греков, Люцифер – римлян, ведь это название звезды утра, провозвестницы яркого солнечного света. Разве сам Христос не сказал о себе: «Я Иисус, звезда утренняя»? Пусть и журнал наш будет, как бледная, чистая звезда зари, предвещать яркий рассвет правды, слияние всех толкований по букве в единый по духу свет истины. В другой работе, специально посвященной этому вопросу, Блаватская пишет, что имя Люцифер применялось в древней церкви падшему ангелу в период до его падения, и что к его уже павшему это наименование не должно более применяться. Сегодня уже не имеет значения, права ли Блаватская или нет, переиначивая содержание имени Люцифер. В криптограммах Востока и беседах Елены Ивановны Рерих с великими учителями термин «Люцифер» используется в общеизвестном значении. Здесь важно то, что сама Блаватская вкладывала в использованный ею термин совсем другой смысл, о чем она говорила неоднократно. Но темные церковные обвинители Блаватской умалчивают об этом другом смысле, умышленно навешивая ей ярлык поклонницы сатаны, поступая тем самым подло и низко. Но уже было сказано, махатмы в тот период не раскрывали тайну о сатане. Но слишком значимой была эта тема в церковной и философской литературе, чтобы обойти ее молчанием. И Блаватская решила восполнить пробел, обратившись к анализу мировой мифологии, астрологии и оккультизма в целом. Говоря о слове «сатана», Блаватская поясняла, что в еврейском языке оно означает «противник» и не более того. В приложении к Богу это противник Бога. Только во времена христианской церкви, когда большинство христиан уже не знало еврейского языка, это библейское обычное описательное слово «противник» превратилось в имя собственное – «сатана». Но оригинальность церковного заблуждения, по мнению Блаватской, заключалась в том, что во многих местах Ветхого Завета под термином «Яхве», переведенном в русскоязычной Библии словом «Господь», скрывалось часто вовсе не сосредоточие добра, а как раз его антитеза, то есть падший ангел. Именно падший ангел является демиургом и хозяином нашей планеты, как мы помним, до 1936 года. Это он угрожал и вредил всему человечеству. Это он раздувал в людях худшие инстинкты и одновременно требовал рабской покорности и поклонения. Его целью было закрыть от людей духовное небо, изолировать Землю от прочего космоса, от иерархии света Солнечной системы. И если это так, то, по мнению Блаватской, противником падшего ангела вполне можно было именовать и Христа, то есть того, кто пришел избавить человечество от врага рода человеческого и спровоцированного им зла. Христос – противник кровавого демиурга планеты. В этом смысле его сатана, то есть в переводе на еврейский – противник лже Люцифера. Это звучит с точки зрения общекультурной традиции Запада ошеломляюще, но в действительности и филологически это все правильно. Для чего Блаватской понадобилось это необычное толкование слова «сатана»? Она вкладывала иной смысл в известную библейскую легенду об изгнании людей из рая, считая, что змеем был тот, кто наделил человека искрой разума, то есть был Прометей, тогда как изгнало людей из рая само исчадие зла, библейский Яхве, библейский Господь Бог, демиург планеты, то есть падший ангел. Легенда имеет более чем один смысл. Но Блаватская в показанной интерпретации отстаивала божественное происхождение искры разума, а соответственно указывала на то, где положительные и отрицательные персонажи данной легенды. Их рассматривали в церкви по ошибочному переводу и искаженному толкованию еврейской Библии. Указанные персонажи должны реально поменяться местами. Например, в античности Прометей, восставший против царя богов, против самого Зевса, описывается чаще как отрицательный герой, тогда как Эсхил, посвященный в некоторые таинства вопреки устоявшейся традиции, показывает его положительным героем, а Зевса – узурпатором, аналогичным библейскому Яхве, то есть сатане. Этот старый спор о том, кому служат все потомственные жрецы-священники официальных религий, а кому оттесненные ими в подполье тайные гностические братства, созданные величайшим солнечным логосом на земле. У церковных авторов Прометей обычно олицетворяет падшего ангела, тогда как у последователей эпохи Возрождения и Просвещения Прометей по-эсхиловски стал символом борца за свет и свободу человечества. И таким Прометеем, зажигателем света разума, должен был бы считаться сам Христос, величайший многострадальный солнечный логос. В библейской легенде «Изгнание из рая» змей и библейский Господь были противниками друг друга. То есть на еврейском языке тот и другой по отношению друг к другу могли быть названы сатаной, то есть противником друг другу. Для людей с детства, воспитанных на умышленно извращенной церковной догме, было достаточно необычно то, что падший ангел вдруг оказывался во главе нашей планеты и оказался наделенным столь могучей властью. Еще более шокирующим явлением явилось заявление Махатм, что многие религии под ликом Всевышнего стали фактически поклоняться падшему ангелу, то есть сатане. И хотя Достоевский в «Великом инквизиторе» уже показал сатану, облачившегося в церковную тогу, тем не менее это была как бы аллегория, тогда как Блаватская и Махатмы заявляли о подобном явлении прямым текстом. Блаватская, обращаясь к первой книге Ветхого Завета, показывала, что Священное Писание на языке оригинала говорит, что над созданием планеты и человека трудились многие ангелы, то есть элохимы. Этот термин на еврейском языке означает несколько высших созданий, а не одного Творца. Среди этих Творцов был также и Владыка Сатурна, один из элохимов, ставший впоследствии, согласно космическому праву, планетарным управителем плотно-материального глобуса Земли, ее хозяином и демиургом. Он и стал в дальнейшем падшим ангелом. Именно он, по тексту Библии, вдувает низшую астральную составную в человека при его создании, тогда как дух человеческий дается духовным началом Солнца. Подобное понимание акта создания планеты и человечества распространяли христианские гностики на заре христианства и до него. В частности, это дается в труде «Пистис София», в котором Блаватская написала пространный комментарий. Поэтому в легенде об изгнании людей из рая Блаватская видела в лице гонителя Адама и Евы не Бога и Господа, а падшего ангела, побоявшегося, что люди раскроют весь навеянный падшим ангелом обман и вернутся к истоку света. Такова интерпретация легенды об изгнании из рая в Пите с Софией и у Блаватской. Точно такой же сюжет «Зломыслие князя тьмы над людьми» описан и в шумеро-месопотамской мифологии, где Энлиль, почитавшийся как один из главных богов в Междуречии, насылает потоп, а Энки, антитеза и противник Энкиля, спасает людей. Аналогично в индийской мифологии, когда дух разрушения и противник Вишну, то есть Шива, насылает потоп, а Вишну обращается в гигантскую рыбу и спасает ковчег человечества. Брамины переиначили миф, исключив противопостояние шивиатов и вишнуитов. Тем не менее, сюжетное противостояние Шивы и Вишну в мифах лиговедам хорошо известно. Сюжет борьбы двух сил, с одной стороны созидания и защиты людей, а с другой силы тьмы и разрушения, присутствует во всех древних эволюционных мифах, ибо все они имеют одно и то же происхождение. О том же самом говорит и Библия Моисея. Блаватская стремилась выше указанной правильной интерпретации библейской легенды отстоять право человека на разум, на осмысленное отношение к жизни. Тогда как церковные богословы легенду об изгнании из рая традиционно интерпретировали как наказание человека за высокое знание и что, мол, от знания все зло. Отсюда костры инквизиции и борьба с наукой. Эпоха дремучего средневековья по-разному расценивает апологетами церкви и теософами, и Блаватская, защищая высокое знание от бредовых нападок церковников, не побоялась переосмыслить общепринятый миф и образ Господа Бога и сатаны. За пределами этой филологической новации в других местах иногда на одной и той же странице Блаватская использует общепризнанный смысл слова «Люцифер» и «Сатана». И чтобы не запутаться в этой словесной эквилибристике, нужно знать все тексты Блаватской и знать ее отношение по данному предмету, излагаемому в других ее трудах более подробно. Понятно, что чтение всего огромного наследия Блаватской не для всех возможно. Отсюда непреднамеренные ошибки некоторых читателей, часто сбиваемых клеветой и ложью, распространяемой хитроумными недоброжелателями. Собственно, ярлык сатанизма на Блаватскую клеили в основном церковные чиновичьи апологеты, ибо с их точки зрения голос любого автора, высказывающийся против властолюбивых церковников, подрывает власть и авторитет церкви. А это, по их представлениям, является якобы главной целью сатаны. Значит, и Блаватская тоже якобы служит ему, то есть сатане. Поэтому хорошо было бы найти в самих ее работах прямые цитаты о возвышении сатаны, после чего не нужно будет тратить время на длинные доказательства о вреде теософии. Если изучить историю, то обвинения в сатанизме церковного ОМОНа раздавались широко направо и налево. Католики таковыми объявляли православных и протестантов, а те обвиняли католиков, кого-то сжигали, кого-то отлучали, кому-то грозили всеми карами церковного неба. Потому подобное обвинение в сатанизме в адрес теософии Блаватской не должно особо удивлять. Удивило бы другое, если бы такое обвинение со стороны пристрастных судей не прозвучало бы вообще. Итак, крестная жертва Христа имела великое значение не только для земного человечества, но и для обитателей других планет, других планов и миров. Этой жертвой был нанесен сокрушительный удар всему темному воинству и была поколеблена твердыня зла в самом ее основании. Христос самоотверженным подвигом Своим еще раз указал путь и доступ в сферы беспредельного света всем, Но войти туда мы можем лишь благодаря собственным усилиям и своим заслугам, но ни в коем случае не благодаря заслугам Христа. В космическом мироздании нет такого закона, чтобы свои ступени эволюции можно было бы проходить на плечах другого существа. Высшие силы дают нам возможность и при нашем устремлении помогают нам. Но входить мы должны своими ногами и достигать всего своими руками, иначе говоря, своими усилиями. Попробуем понять главное, почему жертва Иисуса Христа является символом. Жертва является основным законом жизни всей Вселенной и всего, что в ней существует. Задачи и цели мироздания имеют в своей основе жертвенность. Вселенная не могла бы существовать без эволюции, и эволюция не может существовать без жертвы. Каждая ступень эволюции жизни во Вселенной достигается жертвой. Развивающаяся жизнь все время рождается в высших формах, тогда как прежние низшие формы приносятся в жертву высшим формам и погибают. Если центральной идеей жертвы Творца является отдача себя на образование Вселенной, то далее Он, то есть Творец, должен отдать свои энергии на зарождение живых существ. Он должен из непроявленного состояния перейти в проявленное, материальное и плотное. Это означает его нисхождение с высших планов бытия в низшие, что является, понятно, следующей ступенью жертвы, то есть слово должно стать плотью. И в этом нисхождении в материю и ограничении своей божественной природы состоит другая часть великой жертвы Творца. Он мог бы оставаться на божественном плане во всем сиянии своей славы среди красот и великолепия огненного мира, окруженной другими достигшими такого же совершенства существами, но он предпочитает нисхождение в материю и тем самым ограничивает свою божественную природу и берет на себя на много миллионов веков великую тягость создания и руководства созданной Вселенной для того, чтобы, дав жизнь множествам существ, поднять их до своего уровня и тождества с ним. Высокие духи, достигшие бессмертия, то есть непрерывного сознания, могут не воплощаться более в мире физическом на земле. Но движимые бесконечной любовью к человечеству, они снова и снова приходят на землю, чтобы помочь ему в бесконечном восхождении, вновь и вновь создавая карму и вновь изживая ее путем страданий и любви. Каждый, даже самый высокий дух, имеет свою карму. Мало того, он добровольно принимает на себя узы новой кармы в зависимости от выполнения своей миссии. Он связывает себя кармой растущих существ. Каждое искажение провозглашенной им истины, каждое неправильное действие его последователей, произведенное его именем, тяжелым бременем ложится на его плечи. Вот почему сказано, что власть есть жертва. Вот почему говорится, что мы до сих пор распинаем Христа. Он принял на себя ответственность, которую мы до сих пор не оправдали, и тем самым связываем его с кармой человечества. Безусловно, что карма – это необычное человеческое, и все-таки это карма, и другого названия у нее нет. Уча о жертве, человек получает власть. Удача следует за жертвой. Учение Христа прочно, ибо оно основано на жертве. Удача – не что иное, как обратный удар жертвы. Взаимно удача может быть послана раньше жертвы, но жесток жребий должника. Если сегодня можно платить малым, то через год плата возрастет. Анни Безант, известный английский теософ XIX столетия, пишет о жертве и ее законе в книге «Загадки жизни и как теософия отвечает на них». Она пишет: «Жертва есть изменение жизни на пользу других. И этот закон раскрывающегося духа есть та основа, на которой строится и которая поддерживает миры». Все мировые религии в разнообразных символах признают жертву в основе божественного проявления. Индусы символизируют зарю божественного проявления жертвенным огнем и поют о Верховном Духе, жертвующем собой, чтобы вызвать к жизни миры. Христианин говорит об Агнце, закланном от создания мира. Последователи Зороастра говорят о времени, когда не существовало ни земли, ни неба. Это излияние Божественного Духа в целях создания Вселенной кладет на творчество печать жертвы и заставляет нас понимать, что для Духа жертва есть радостное выражение жизни, а не скорби, как это покажется для нашего телесного бытия. Воздадим должное каждому акту самоотверженности. Длительность следствия его во времени приносит свои огненные плоды. Пространство не забывает таких действий. Люди могут забыть и даже вовсе не знать многих неизвестных героев, но героические деяния запечатлеваются в свитках Акаши, и следствия их сопровождают героя во всех его жизнях. Жертвенность и героизм близки по духу, ибо подвиг являют собой. Подвигом отличается потолок взлета духа. Подвиг духа крылья дает. Подвиг не умирает в пространстве. Героические деяния в пространстве живут, вдохновляя людей на свершение новых. Для духовного человека сказано следующее. Быть носителем его света, посланником его сострадания, работником в его царстве. Вот жизнь, которую стоит прожить. Ускорить человеческую эволюцию, служить благому закону, приподнять тяжелую ношу мира – вот что составляет радость самого Господа. Мы знаем уже, что каждое совершенное действие является новыми путами, поскольку идет бесконечная цепь причин и следствий. Воистину, мир связан действием, но то действие, которое совершается как часть божественной деятельности, тогда тот, кто живет и работает для людей, а не для себя, такое действие, совершаемое как жертвоприношение, не связывает, ибо здесь целое действует через свою часть и ничего не ищет для себя. Таким образом, теряя эту зависимость, жертвующий обретает свободу для дальнейшего духовного восхождения. Можно ли не радоваться потере пут и обретению свободы? Воистину, своими руками, своими ногами, как сказано, построит человек храм своей души. Великий учитель говорит, «В начале актом жертвы были созданы люди, и Господь сказал, жертвой размножайтесь, и да будет она источником желаний. Ею питайте светозарных, и да питают они вас. Питая друг друга, вы достигнете высшего блага. Питаемые жертвы лучезарные не спошлют вам желаемое. Воистину, тот вор, кто на дары не отвечает дарами. От пищи воздаются твари, от дождя происходит пища. Дождь возникает как жертва, жертва рождается от действия. Тот, кто не соблюдает этот закон, живя во грехе и наслаждении, живет напрасно. Истина, как наверху, так и внизу. Великие космические учителя являют нам пример великой жертвы человечеству. Каждая ступень эволюции жизни во Вселенной достигается жертвой. Развивающаяся жизнь все время рождается в более высоких формах, тогда как прежние низшие формы приносятся в жертву высшим формам и погибают. Первое царство природы, царство минералов и металлов, которое появляется на Земле как результат действия творческих космических сил, жертвует собой для дальнейшего развития жизни и зарождения следующего царства природы. Из далекого прошлого Земли мы знаем, что в процессе образования твердой поверхности Земли действием подземного творческого огня земная кора все время поднималась и таким образом постепенно перемалывалась в почву, годную для зарождения следующего, высшего царства природы. Получив почву как основу для своего существования, растительное царство живет за счет того, что было создано царством минералов и металлов. Но растительное царство, повинуясь тому же закону жертвы, становится питанием для появляющегося следующего царства – царства животных. В животном царстве появляются типы, которые питаются не растительным царством, но себе подобными животными. Не касаясь того, чем это вызвано и каким результатом приводит, нужно сказать, что и в этом случае действует закон жертвы. Животное, послужившее пищей другому животному, хотя и принудительно, выполняет закон жертвы и тем самым приобретает право на дальнейшую эволюцию. Именно право на эволюцию приобретается выполнением закона жертвы. Кто сам ничем не жертвует и живет паразитом за счет другого, тот не имеет права на жизнь. Низшие царства природы и низшие формы проявления жизни во Вселенной, не обладающие еще самосознанием, подвигаются законом жертвы по пути эволюции принудительно. На них закон жертвы налагается извне. Они развиваются и переходят в высшие формы в силу необходимости не потому, что они этого желают, но потому, что таково действие мудрых космических законов. И здесь нужно отметить, что принудительность необходима, так как эволюционировать низшие проявления жизни не могут самостоятельно. Что касается борьбы за существование в животном царстве, то в этом процессе им обретались необходимые для эволюции качества – сообразительность, находчивость, решительность, хитрость и так далее. Животное же, которое становится добычей более сильного животного, этим уплачивает свой долг и приобретает право на дальнейшее развитие, участвуя тем самым в эволюционном процессе. К человеку на первых ступенях развития закон жертвы применялся таким же принудительным порядком. Лишь по мере развития человеческого сознания космическими руководителями внушалась и прививалась человеку мысль, что, живя за счет принесенных в жертву чужих жизней, он должен жертвовать чем-нибудь и сам. В связи с общей эволюцией всей жизни изменился и способ применения к человечеству закона жертвы. Как разумное существо, обладавшее хоть и в зачаточном состоянии умом и волей, человек должен был следовать закону жертвы не принудительно, но сознательно и добровольно, не испытывая при этом страдания от разрушения своей временной формы. Поэтому идея жертвы в том или ином виде была внесена во все религии человечества, которые когда-либо существовали или существуют. Из всех священных писаний, из истории религии и вообще из истории развития человечества мы знаем, что все первобытные народы древности всегда приносили жертвы Богу. Каждая религия имеет свои центральные учения и идею жертвы. Идея жертвы давалась народам на протяжении веков в соответствии с их ступенью эволюции. Если первоначальные жертвы заключались в материальных благах, приносимых на алтарь, то есть лучшие дары от плодов земли, лучшие животные, стада и так далее, то по мере развития человечества обряды и ритуалы жертвоприношения приобретали специальный характер в зависимости от приносимых Богом милостей. Были жертвы мирные, огненные, очистительные, благодарственные и другие. Человеку, а не Богу, нужны были на самом деле эти жертвы, поскольку благодаря им вырастало в человеке чувство необходимости отдавать высшему ради низшего, то есть расплачиваться за право существования не своей жизнью, но жизнью низших существ. Жертвоприношения ради обеспечения себе блаженного существования после смерти были следующей, высшей ступенью жертвоприношения. Эти ритуалы постепенно приучали человеку к общению с высшим миром. Тем же целям отвечали и жертвоприношения умершим родным и почитаемым царям, предводителям, жрецам. Кроме того, на этой ступени жертвоприношения человек приучался к подчинению высшим требованиям, ежедневно или в указанное время выполнять некоторые религиозные обряды, которые для низшей природы человека были часто весьма тягостны. Явления огненные вне времени или дела, или слова, или мысли. Потому подвиг и слово великой жертвы столь же актуальны ныне, как и тысячелетия тому назад. Вневременно огненное слово, даже бессмертие или длительность литературных или художественных произведений обусловлены наличием в них элементов огня. Можно вспомнить слово о том, что исчезнут солнце и луна, но не исчезнут слова огненного закона. Здесь опять приходим к делению явлений на временные и вечные, и в основании вторых будет огонь. Ани Безан в своей книге «Древняя мудрость» говорит о том, что признак духа состоит в отдавании, ибо дух есть деятельная, божественная жизнь в каждой форме. Человек по природе своей двойственен – это дух и материя, а материя по своей природе – это восприятие, обладание, удержание, желание захватить для себя как можно больше. Потому на низших ступенях человеческого развития понятие жертвы человека связано с понятием страдания. Эта связь понятий жертва и страдания будут сопутствовать человеку до тех пор, пока он отождествляет себя с материей, то есть со своим телом. Медленно, постепенно, со страданиями человечество все-таки продвигается в своем понимании истинного смысла и значение закона жертвы. Итак, жертва – это непреложный космический закон эволюции, постоянно действующий, непреложный, ведущий по путям совершенствования и радости, а мир создается радостью и любовью. И сейчас мы вам предлагаем фильм, который как раз рассказывает, как же закон жертвы проявляется через воплощение великих учителей, в образах святых, подвижников, философов, крупных общественных деятелей, то есть именно тех, кто своей жизнью являет для нас пример бескорыстного служения общему благу.
За великими озерами, за горами высокими находится священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее знание – и высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. Зовется это место Беловодье. Ты говоришь, что к вечеру в путь соберешься. Мальчик мой милый, немедли, утром выйдем с тобою. В лес душистый мы вступим среди молчаливых деревьев, в студеном блеске росы, под облаком светлым и чудным, пойдем мы в дорогу с тобою. Если ты медлишь идти, значит, еще ты не знаешь, что есть начало и радость, первоначало и вечность.
Слава святому Сергию, утверждал Николай Константинович Рерих. Будет день, и поймет народ русский, кому он обязан спасением.
Какой подвиг так осветил это имя?
Мы попытаемся ответить на этот вопрос, опираясь на наследие Рерихов. Человечество на каждой населенной планете представляет собой ее высшие центры. Все живущее на них должно стремиться к совершенствованию духа или утончению качества их энергии, чтобы способствовать великой гармонии в пространстве. На планетах, стоящих ниже Земли, материя очень груба. Настоящих выше Земли материя гармонизируется с духом, потому Земля является поворотным пунктом. Продвижением сознания человечества на протяжении всей эволюции нашей Земли мы обязаны великим учителям, воплощавшимся во всех расах и народностях. Сыны света, великие учителя неустанно принимали на себя труднейшие жизненные подвиги, но мало кто при их жизни понимал хотя бы отчасти величие этих богочеловеков.
Были ли явления огненного мира небесного преподобному Сергию?
Воистину, вся жизнь преподобного Сергия может быть выражена словами ныне силы небесные с нами невидимо служат. К концу жизни преподобному Сергию явлено было чудесное видение, неразрывно связанное впоследствии со многими его посмертными чудесами.
Не свидетельствует ли явление Богоматери, Христа, святых людей о наличии обители священной, из которой исходит благодать на землю нашу?
В конце нашего века мы должны приблизиться к пониманию великих понятий, издревле притягивающих к себе тысячи чистых душ. Беловодье, Китежград, Агарти, священная Шамбала – понятия, ведущие к великим космическим тайнам мира огненного, коего представителем был и остается Сергий Радонежский. Сергий – это живая связь с миром огненным. По древнему преданию, главным образом из сообщений Епифания, ученика преподобного Сергия, мы знаем, что великий светильник земли русской родился в 1314 году в семье именитых бояр ростовских Кирилла и Марии и был наречен во святом крещении Варфоломеем.
Уже к порогу юности ясно наметился в нем будущий отшельник и инок. Он убедил своего брата Стефана отправиться на взыскание места пустынного. И найдя его, братья поставили на горе Маковец, что в 12 верстах от Радонежа, малую церквицу во имя святой и живоначальной Троицы. Но Стефан недолго выдержал тяготу пустынного жития и ушел в Московский Богоявленский монастырь. Варфоломей остался один.
Как повествует житие святого Сергия, Варфоломей пригласил к себе однажды в пустыню старца игумена именем Митрофан и, выражая ему свое желание, говорил: «Сделай милость, отче, облеки меня в чин иноческий, от юности сильно этого желаю, но мои родители меня от этого удерживали, теперь же душа моя жаждет иноческого пустынного жития».
Игумен вошел в церковь и постриг его в ангельский образ и назвал его Сергием. Это было 7 октября 1342 года. Затем начались месяцы и годы полного одиночества, погружение в жуткое безмолвие пустыни. И кто может сказать все борения и все возвышения духа его? Кто перечтет все испытание страхом, пустынную жутью, голодом, подчас и унынием, и главным образом борьбу с невидимыми темными силами? Эта борьба с темными силами отмечена во всех учениях под разными наименованиями, и ни один из ступивших на путь духовного совершенствования не может избежать ее. И, конечно, человек восходящий чувствует гораздо глубже этот натиск.
А ночью я, душа живая, расправив белые крыла, на голос твой я прилетаю. Расправив белые крыла, в твой дивный сад я прилетаю. В твоем саду не счесть цветов, и слышно ангельской песни. Беру я мудрых слов, лишь в сердце сладкое дуновенье.
Кто эти люди?
Это самые обычные люди, собравшиеся вместе в Рождество Христово в весьма отдаленном месте горного Алтая в селе Мульта. Объединенный любовью к преподобному Сергию и верующих в учение, данное великим учителем через Рерихов, учение живой этики. Оно утверждает, что смысл жизни есть совершенствование или вечное движение вперед. Эту цель и этот смысл жизни указал людям Христос словами: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Земная жизнь человека не есть начало, и смерть не конец. Начало жизни человека уходит в беспредельность прошлого, и о конце не может быть и речи.
Хочу понять. Так значит, не было того времени, когда бы я или ты не существовали бы?
И в будущем не будет этого времени, когда бы мы перестали существовать. Человек сам ограничил свой мир своей планетой и свою жизнь однократным существованием.
Но я не помню свои прошлые жизни.
Помнить о своих прежних жизнях может лишь человек самого высокого духовного развития. Но духовное развитие требует раскрытия сознания о непрерывности жизни, о единстве всего сущего, о водительстве нас нашими старшими братьями, о реальности невидимых миров.
Я ночью слышу голоса, а ночью я душа живая.
Нет больше любви, как положить душу свою, как положить бесконечную жизнь свою за друзей своих. Так сказал Христос. И так же говорит в новом учении новый учитель. Зачем космос ограничивать одной землею и думать, что космос дал одно убежище человеку? Пойдем по восходящей дуге, сотрудничая с дальними мирами. Не думайте, что братство наше скрыто от человечества непроходимыми стенами. Снега Гималаев, скрывающие нас, не препятствие для ищущих в правде. Луч Христа так же научен, как луч солнца.
Но для толп простое нахождение предмета уже чудо.
А разве смена рас чудо? Разве приход учителей чудо? Разве пророчествуют веками ранее о чуде? Чудо нарушает гармонию между тем, как события космические лишь утверждают эволюцию. Там, где рука и мозг обессиливают, там непобедимо сердце. А сердце есть держава света, есть средоточие культуры, писал Рерих.
В начале 1990 года Святослав Николаевич Рерих безвозмездно передал Советскому фонду Рерихов 400 картин, книги, рукописи, уникальную библиотеку, реликвии и личные вещи семьи Рерихов. Директором фонда Рерихов стала Людмила Васильевна Шапошникова, индолог, историк и писатель.
Людмила Васильевна, снимая фильм «Часовня Сергия», мы поспешили на открытие выставки «Наследие Рерихов». Мы хотели бы услышать от вас несколько слов об этом дне и о значении Сергия Радонежского в жизни и творчестве Рериха.
Ну, что я могу сказать? Сегодня действительно первый день весны. И, как ни странно, в этом году в подземных переходах вместе с гвоздиками второй день продают фрезию. Любимый цветок Елены Ивановны Рерих. И в этот день мы открываем нашу выставку. Для Николая Константиновича Рериха Сергий Радонежский играл огромную роль. Огромную роль. У нас есть несколько портретов, и сегодня вы видите один из этюдов с изображением Сергия Радонежского, который никогда не экспонировался и никогда не репродуцировался. Сергий Радонежский, как духовный учитель и России, и, я бы сказала, мирового плана, вот с этой точки зрения мы и берем его как одного из опор, столпов русской и мировой культуры.
Дивно и чудно видеть, говорил Николай Константинович на освящении часовни Сергия в Чураевке под Нью-Йорком в 1931 году, как даже в наше сметенное, отягощенное мраком время всюду возносятся светочи храмов и часовни во имя преподобного. В Лондоне Сергиева группа учащихся, в Южной Америке имя святого Сергия. Под Нью-Йорком мы имеем радость осветить часовню святого Сергия. В Париже – Сергиева обитель.
Начиная с 1861 года, русским центром в Париже считалась православная церковь на улице Дарю. Этот большой, красивый храм украшен лучшими художниками того времени. Самые замечательные события для русской колонии проходили именно здесь. Но с наплывом русской эмиграции в начале 20-х годов единственный храм оказался недостаточным, и тогда явилась мысль организовать второй приход.
5 июля 1924 года с торгов продавалось бывшее немецкое имущество – кирха, где когда-то располагалась духовная немецкая школа. Место это и церковь дельцы предполагали купить под склады. И вскоре рядом с храмом утвердилась духовная семинария. В этом же году впервые в Париже была издана первая книга из серии «Живая этика» «Листы сада моря и зов». Воистину, пути Господни неисповедимы. Явление молитвы есть собеседование о самом прекрасном.
Молитва есть вдохновитель к знанию.
Каждый, кто осознал величие такого собеседования, неминуемо начнет устремляться к познанию.
Значит, нет такого знания, которое не утверждало бы великую связь миров?
Нет таких путей, которые не вели бы к высшему миру. Думайте о великом даре любви к единому Богу и умейте развить великий дар прозрения в будущее единство человечества. Сущие храмы создавать надо на счастливой, чистой почве в России, в жизни вашей. Настойчиво откройте врата ищущим сердцам. Я ведаю, когда надлежит открыть новые врата.
Для Николая Константиновича Алтай на севере и Гималаи на юге были полюсами единого грандиозного горного мира. Он писал:
«Алтай является не только жемчужиной Сибири, но и жемчужиной Азии. Великое будущее предназначено этому замечательному средоточию. Долина между Уймоном и Катандоем будет местом большого центра».
В августе 1989 года на Алтае состоялась международная экспедиция. В нее входили геологи, врачи, художники, представители Англии, Швейцарии, Канады, Болгарии. Монголию представлял лама Басан из буддийского монастыря. Внутренняя цель выбранного пути – приобщение к центральноазиатской экспедиции, руководимой Николаем Константиновичем Рерихом. И первый ее этап – Алтайский, ведущий к священной горе Белухе. В русском народе жило предание о невидимых городах и монастырях, о колокольных звонах подземных храмов, о горящих свечах, отражающихся в водах чудесного озера. Подобно им и алтайское предание о народе Чуть, не пожелавшем потерять свободу. Ушла Чуть под землю и завалила проход каменьями. Только не навсегда ушла Чуть. Когда вернется счастливое время, и придут люди из Беловодья, и дадут всему народу великую науку, тогда придет опять Чуть со всеми добытыми сокровищами.
1926 году экспедиция Рериха прошла Алтайским путем и остановилась на две недели на правом берегу Катуни, у самого подножья Катуньского хребта с его легендарной вершиной Белухой, в селе Верхний Уймон. Село это наиболее древнее в этом районе. Оно было основано около 300 лет назад староверами, не принявших преобразований митрополита Никона и бежавших сюда из западных областей России. Преследуемые староверы хранили надежду, что придет день, когда воцарится истинное учение Христа. Эта вера сомкнулась с предчувствием существования заветного края. Это сокровенное место именовалось Белыми горами, Белым островом или Белым источником, Беловодьем.
О Белой горе говорил и русский святитель Сергий Радонежский, строитель русской духовной культуры, тем выжигая луч мечты в верующем сердце. Однако местонахождение этой чудесной горы он не указывал.
Рериха глубоко интересовали вопросы миграции народов, древние связи славян, литовцев и латышей с народами Востока. «Латвия, — писал он, — всегда была близка мне, как по народному эпосу, так и по моим предкам. Ведь не только прадед, но и дед жили в Латвии, да и прадед моей жены тоже из Риги».
Старые жители Риги знают, что в 30-е годы, если в Риге на улице увидишь, встретишь человека, который по облику напоминает нам хорошо известный Николай Константинович Рерих, это безошибочно кто-то из представителей рода Рериха. Ну, у нас несколько раз здесь в выставочном зале были выставки, где мы могли тоже архивные материалы выставлять, материалы общества Рериха, что Рерих писали, в Риге должно быть не только общество, но в Риге тоже должен существовать музей. И здесь две, мне кажется, очень такие прекрасные картины, которые впервые пришли в Ригу. Это твердыня Тибета и Брахмапутра. Мне особенно...
До самой дальней звезды велико ли от нас расстояние? Что я желаю теперь? Приятель, опять мы не знаем. Опять нам все неизвестно. Снова должны начать. Кончить ничто не может.
«Помню Рижский собор Петра», — писал Николай Константинович. Этому памятнику я посвятил две картины.
Царствование Ирода. В маленьком галилейском городке Назарете жили благочестивые потомки царя Давида, Иоаким и жена его Анна. У них долго не было детей, и они горячо молили Бога даровать им сына или дочь, и обещали, если желание их исполнится, посвятить младенца Господу. Бог услышал усердную молитву Иоакима и Анны. У них родилась дочь, и они назвали ее Марией.
Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось 3 года, родители ее в сопровождении родственников торжественно отправились с ней в Иерусалим, во храм, при котором, по их обещанию, она должна была остаться, чтобы служить Богу.
При входе во храм Марию встретил первосвященник Захария, благословил ее и по внушению Божию ввел прямо в святая святых, куда и сам имел право входить только один раз в год.
При храме, в помещении, устроенном для девиц, посвященных Богу, Мария провела свои детские и отроческие годы. Она была кроткая и смиренная, любила уединение, прислуживала при храме, усердно молилась, читала священное писание и занималась рукоделием. Царь Небес, успокой дух болезненный мой, заблуждение земли мне забвение пошли.
и на строгий твой рай
силу сердцу подай.
Силу сердцу подай.
Картина Рериха «Мадонна Лабарис» посвящена Елене Ивановне Рерих. Мадонна спасает грешную душу из ада, в который человек сам себя поместил. Для того, чтобы принимать от великого учителя новые учения, Елене Ивановне нужно было пройти через великие испытания. Она несла в себе миссию спасителя, и очень немногим известно, что скрывалось за этой миссией. «Сострадание» – любимая картина Елены Ивановны. На ней просветленный человек подставляет руку свою под стрелу, предназначенную для Лани. «Я говорю вам, пусть пламя сердца вашего пылает огнем сострадания. В сострадании заложена великая жемчужина тайного знания. Все святые, все подвижники устремлялись по этому пути».
Из Гималаев в Ригу писал Николай Константинович. «Когда я вспоминаю Латвию и Ригу, передо мной встает целый ряд незабываемых светлых впечатлений. Я помню, как во время нашей поездки по священным местам мы вошли в великолепный собор Петра, где мощно лились звуки органа. Мне не пришлось узнать, кто был этот выдающийся органист, который, подобно Себастьяну Баху, изливал свое божественное вдохновение, мощно наполняя исторические, влекущие ввысь и возвышающими аккордами. Мы ходили неоднократно в определенные часы слушать и приобщаться к этой молитве Духа. И в нашем обиходе Рига так и осталась прежде всего одухотворенной величественным собором». Николай Константинович написал картину «Башня святого Петра». Эта картина, к сожалению, находится за пределами нашей Родины, в Калифорнии, в Америке. Но, тем не менее, его тоже осталась кисть в мировой живописи, посвященная этому собору.
Марианна, в этом году мы были в Горном Алтае, и мне удалось встретиться с Илзой Рудзитас. И я вижу, что здесь присутствуют ее картины. Несколько слов об этом.
В Ленинграде была выставка латышской художницы, которая 30 лет живет на Алтае. Илза Рудзитас. Я очень заинтересовалась. И еще мне сказали, что это очень хорошая художница.
Но ведь это еще и дочь Рихарда Яковлевича.
А это дочь, младшая дочь Рихарда Яковлевича Рудзитаса, председателя общества Рериха латвийского, человека, который очень тяжело пострадал, был репрессирован, выслан в Сибирь, перенес очень большие испытания. Это его младшая дочь. Илза уехала много лет назад на Алтай, поскольку в тяжелые времена родина не могла ей оказать честь и предоставить работу. И Юрий Николаевич Рерих посоветовал ей, чтобы она ехала на Алтай, что там ей обязательно дадут работу. Она окончила Академию художеств и, послушав совет Юрия Николаевича, просто никого не зная, взяла чемодан и поехала в никуда.
Там белые горы и белые камни, там белые реки, себе вы представьте. На белых вершинах цветы там алеют, там сердце, как небо, огнем пламенеет. Нет скорби, нет горя в стране той далекой, лишь беркут кругами кружит одиноко. Там птица в просторах не видает бремя, там влага из камня сочится так время.
Из путевого дневника Николая Константиновича Рериха. Когда переломили Эдигол, раскинулась ширь Алтая, зацвела всеми красками зеленых и синих переливов, забелела дальними снегами. встала трава и цветы в рост вершников, и коней не найдешь. Такой травный убор нигде не видали. Дед Атаманова и отец Огнева ходили искать Беловодье. Через Кокуши горы, через Богогорши, через Ергор по особому ходу. А кто пути не знает, тот пропадет в озерах или в голодной степи.
Идем искать священные знаки, идем осмотрительно и молчаливо. Люди идут, смеются, зовут за собою, другие спешат в недовольстве, иные нам угрожают, хотят отнять то, что имеем. Не знают прохожие, что мы вышли искать священные знаки. Но угрожающие пройдут, у них так много дела, а мы будем искать священные знаки. Никто не знает, где оставил хозяин знаки свои. Вернее всего, они на столбах у дороги, или в цветах, или в волнах реки. Думаем, что их можно искать в облачных сводах, при свете солнца, при свете луны, при свете смолы и костра будем искать священные знаки. Мы долго идем, пристально смотрим. Многие люди мимо прошли. Право, кажется, нам они знают приказ найти священные знаки.
Ты облачаешь меня в голубое, ты опаляешь меня огнем. Такое давнее все былое, такое дальнее неземное, ближе и ближе ночью и днем. Нахлынут из сини пеной морскою рождение судьбы иных берегов, северный ветер, солнце сквозь хвою, покатый келий, звезда над горою, и грозные лики забытых богов, а мы ты каждое утро.
Родной Рихард Яковлевич, писала Елена Ивановна, передайте привет вашей супруге вместе с нежностью к маленьким будущим воительницам. Пусть радость духа живут в доме вашем, наполняя его целебной аурой.
И понемногу пошло, с трудом, пока я приняла всю реинкарнацию, закон кармы, все я так понемногу. Но я очень твердо стою на том. И знаете, что я ведь первое письмо послала Елене Ивановне, просила, чтобы я писала. Я написала, знаете, о своих таких каких-то сомнениях. Это было, знаете, поиски, которые я еще не чувствовала твердо. Но она написала очень хорошее письмо, что хорошо, что я могу, что я пойду медленнее, но что я буду очень тверда в этом. Это потому я знаю, что разный путь. У мужа был другой, у меня другой.
А муж сразу принял?
Сразу, да. Он уже так, уже с детства чувствовал всю эту реинкарнацию. И себя чувствовал индусом скорее, да, чем-то очень так... Любил сидеть, как это его подруга говорит, под деревом, тебе место под деревом сидеть и молчать. Ты так похож. Но она написала даже Елене Ивановне, но та написала, что как раз ему жизнь дана, чтобы он не сидел под деревом, чтобы поработал, подействовал. Ее главное жить все-таки действие в жизни, не правда ли? Действием и подвигаемся вперед.
Как вы чувствуете сегодняшний момент для людей? Что самое главное сегодня?
Сегодняшний. Ну, мы просыпаемся, поднимаемся к свету, познать, что свет и что тьма, и что была, да. Именно познать, потому надо распространять учение. Очень-очень учение дано. Елена Ивановна тогда уже ждала, что учение... дано именно в этот век, оно дано учителям. Они знали, в какое время дать. Они дали в самое темное время. Это Христо, учение Христу дали в темное время. И это учение. Но мне кажется, мы не знали все, что так долго будет это темное время. Уже в 30-х годах Елена Ивановна писала, что мы будем все вместе работать. И очень она верила в Россию. И теперь просыпается русский народ, знаете. У нас так спрашивает столько книг, что мы не умеем не успеем напечатать хоть. И не надо прятаться, надо правду сказать. По-моему, надо сказать, что есть белое братство, откуда оно пришло, где оно находится. Все это мы боялись, спрятали, говорили, но пришло теперь время все сказать. Учение дано, чтобы показать, чтобы нам передать нашему веку учение, всем народу, русскому народу именно передать, но всем народам человечества, конечно, но русскому очень надо, потому что он очень страдал, и всем нам ведь передать учение, вот это, и чтобы оно жило, поэтому это путь, как Иисус Христос сказал, я путь, так и учение, путь человечества, сказать, что есть космические законы, перевоплощение и кармы. Два закона, основных закона. Конечно, можно что-то мягчить молитвою, ведь выкупить надо самому себе. Потому рождаются разные люди, добрые и плохие. Сколько у каждого карма какая. Никого. Должен сам. Для того нам даны жизни, чтобы мы могли выкупить. Это надо дать всем сказать. Я встретилась с Рихардом Яковлевичем, и он как раз этим тоже горел. И мы подружились, и нам было легче уже искать дальше, бороться. У нас в душе росла радость, потому мы почувствовали смысл жизни, цель жизни, смысл. Потому что все дало, и трудности, и все дало нам что-то дало. Мы стали богаче, вот, духовно богаче. Это, знаете, такая радость, духовное богатство, когда аресты были, дом остался пустым. Но в душе было, я чувствовала, что муж идет, он должен идти, он идет на жертву. Я должна только пережить была, геройство было мужественнее и пережила. Все, и стала посылать ему посылки, он был, его допрашивали, били его. Дети почти все больные и не вернулись. И я спасала, я слышала, что будет вывоз, я спасала, как я спасала детей. Ходила, никто не хотел взять, это нельзя писать от одного места к другому, третьему. И все-таки я спасла, и они остались дома. А меня арестовали через пару месяцев. Но это было, я была этим более довольна, конечно. Лучше мне погибать, чем детям. Потому двое детей младше взяли родственники, но Гунту старшая, она уже 15-16 лет была, она осталась одна. И я не знала, что трудно.
Я читала некоторые письма, когда появились ваши дочери. Елена Ивановна писала, что появились новые воительницы духа.
Да, это Ильза моя на Алтае.
Помню эту фразу.
Да,
я
да.
Читала как раз на Алтае.
Да. Это Ильза, она там и остается, и останется там. Все равно, хоть и любит Латвию, но останется там, потому что она может там действовать, бороться.
Твои письма, будто пепел разбросал я по столице. Не огонь сердечной муки, чувств сжигаемых старицей. Что же пепел? Свитка части жизнь деревьев в кои веки. Или он судьбы ненастья, тени гаснущего века. Или он кружение птицы, что душой когда-то звалась. Росчерк угля на палитре, синеви ущербная малость. Или он сверкание молнии, грозной тучи ликования, черный лик луны, затмивший солнцем мрак и заклинаний. Твои письма, будто пепел, я развеял по столице. Что же будет? Праздник света, огни, разлившиеся на лицах.
Как ни трудно не было, а всегда мы ощущали какую-то помощь. Да, и вот, а теперь уже и вся земля стала маленькой. Теперь у нас уже, вот можно сказать, что у нас уже и другие общества, это тоже наши самые близкие друзья. А где они и не были, или там в Индии, или в Нью-Йорке, или в Тибете, там приезжают друзья.
Я думаю, что народы наши в главном, единственном, главном сродни, это в духовном поиске.
Да,
тут. В неостановимом тысячелетии, потому что было 300 лет татаро-монгольского ига, и Сергий Радонежский смог сплотить народ. Были сталинские темные времена, смогли народы подняться и все это сбросить.
Да.
И я думаю, что сейчас как раз время, пусть оно будет разрозненное народы, пусть, но духовное, чтобы у них единство было.
Да,
они
да,
знали,
да,
что такое дух. Если они будут это знать, они будут друг друга любить.